страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня наша команда передачи «По страницам Библии». Мы готовы к тому, чтобы отправиться в наше библейское путешествие. И мы во втором послании к Коринфянам, мы сегодня читаем 11 главу второго послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит очень лично. Апостол Павел говорит о себе. Почему это настолько важно? Ну, ведь мы с вами помним, что прежде всего Павел говорит о Христе, его задача — проповедовать Христа. Но в Коринфе есть люди, и мы с вами в прошлый раз об этом вспоминали, есть люди, которые отрицают апостола Павла, есть люди, которые обвиняют его в том, что вот он такой решительный в письмах, решительный в посланиях и далеко не столь впечатляющий внешне. Задумаемся об этом на минутку. В Коринфе были люди, которые обвиняли апостола Павла в слабости. Вот есть учителя, которые впечатляют, а Павел не впечатляет. Он отвечает этим людям, он отвечает им с любовью. И что самое важное, он указывает им на Христа. Вчера у нас в эфире были некоторые интересные комментарии. Некоторые из них мы с вами сегодня прочитаем. Я напомню, что вы нам можете писать сегодня через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наши основные группы по страницам Библии. Вы легко их найдете по нашему значку группы. Это на таком, видите, красном круге белые буквы ПСБ. И вы можете писать нам под трансляциями во всех тех группах, тех сообществах, где вы нас смотрите. Кстати, в том числе и в YouTube и Одноклассниках. Посмотрим ваши комментарии, тем более, что некоторые из них весьма уместны как раз для сегодняшнего дня. Пишет Елена: «Приветствую вас. Благодарение Богу за возможность слышать и слушать Слово Божие. Слава Богу за духовное толкование Писания». Для Елены, как для многих наших слушателей, как и для нас, важно слушать, воспринимать Слово Божие. Важно давать Слову Божию действовать в нас. Почему это настолько важно? Вот отвечая на это, я бы хотел прочитать еще один комментарий, который у нас был вчера, пишет Геральд Ривский. Причем в комментарии его сосредоточены те вопросы, которые часто задаются. Мы передали этот комментарий, кстати, нашему ведущему Сергею Худиеву. Я думаю, что Сергей в одной из своих передач этого комментария, этой темы коснется. Но комментарий от нашего слушателя затронул и меня лично, и сейчас вы поймете, почему. Геральд пишет: «Докажите, что Бог есть. Вера в Бога, продолжает он, нужна слабым и глупым людям, чтобы им было на кого опираться. В вере много противоречий. Например, инцест — это плохо, но тогда с кем занимались сексом дети Адама и Евы?» Вот такой вопрос. Геральд, я надеюсь, что вы нас сегодня слушаете. Я надеюсь, что вы задаете этот вопрос для того, чтобы узнать, чтобы услышать. Знаете, ведь иногда задают вопросы просто для того, чтобы что-то спросить, для того, чтобы что-то крикнуть в эфир и на этом остановиться. Прежде всего, я молюсь за вас, Геральд, чтобы действительно это был вопрос от вашего сердца. Вы начинаете с просьбы, обращенной к нам: «Докажите, что Бог есть». Вы можете, например, доказать, что была Первая Пуническая война. Вы скажете: ну, есть исторические свидетельства. А вдруг эти исторические свидетельства подделаны? А вдруг? И так далее. Я говорю это к тому, что далеко не все доказуемо с точки зрения точных наук. Однако это не означает, что пунических войн, допустим, не было. Однако это не означает, что доказывать и мы не можем. Можем, конечно, И существуют аргументы, существуют свидетельства, причем неопровержимые свидетельства в пользу тех или иных утверждений. Мы к этому подойдем. Я надеюсь, что вы не ожидаете научного доказательства, так как, например, доказывается теорема в геометрии. Потому что даже теорема в геометрии доказывается на основе аксиом, но далеко не во всех системах эти аксиомы одинаковы. Иногда говорят, докажите неопровержимым, так, чтобы я точно поверил. Ну вот вы дальше продолжаете. Вера в Бога нужна слабым и глупым людям, чтобы им было на кого опираться. Вот я могу здесь обратиться к вам и сказать, Геральт, докажите. Докажите, что вера в Бога нужна слабым и глупым людям. А в ответ я и любой здравомыслящий человек приведет вам примеры сильнейших христиан, таких как апостол Павел, таких как ранние апостолы, таких как первые христиане, которые готовы были за веру идти на пытки, идти на смерть, идти впасть львам. Вам приведут примеры христиан на протяжении истории всего человечества и сегодняшнего дня, для которых легче было бы отказаться от веры, легче было бы сказать, что «не-не-не, никакой Бог мне не нужен», и они бы получили и вес в обществе, и принятие в обществе. Такое есть и сегодня, есть в том числе в мусульманских странах. Но они говорят, нет, Бог для меня важнее. И даже неверующие люди смотрят на этих христиан и видят их огромную силу. И задаются вопросом, откуда эта сила происходит. Так что ваше утверждение по поводу того, что вера нужна или Бог нужен только слабым и глупым людям, чтобы было на кого опереться, ложно. Но тут есть еще один момент, Геральт. Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Вы сказали, что Бог нужен только слабым и глупым людям. Следовательно, у вас, получается, Бога нет. Теперь я скажу так. Врачи нужны только слабым, больным людям. Следовательно, врачей нет. Врачей не существует. Психологи нужны слабым, больным людям. Следовательно, психологов не существует. Вы ведь не согласитесь с такой трактовкой. Да, и слабым, и больным людям, и не очень умным людям тоже нужен Бог. Знаете, для чего? Среди прочего, для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы стать сильными. Апостол Павел говорит о двух вещах. В 11 главе 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас читаем, он говорит о том, сколько он пострадал за Господа. В 12 главе он абсолютно искренне, и мы это с вами послезавтра уже прочитаем, потому что завтра мы не выходим в эфир, завтра у нас праздник. Вот, он говорит о своей слабости и о том, внимание, как Божья сила проявляется через его слабость, как в Божьей силе и в Божьем духе он становится силен. Апостол Павел не боится поставить рядом две эти вещи. С одной стороны, он говорит о том, как пострадал за Господа. С другой стороны, он говорит о том, как Божья сила проявляется в его слабости. В нашем обществе, Геральт, стыдно иногда быть слабым. Но считается, вот, что плохо быть слабым. Знаете что? Ничего страшного в этом нет. Бог принимает нас. Бог принимает самых разных людей. Бог принимает нас в нашей слабости и делает нас сильными. Лет 20 назад, если бы вы мне сказали, например, да только слабые люди приходят к Господу, я бы стал сопротивляться и сказал бы, нет, и сильные приходят к Господу, и я сильный, и крутой, и вот я пришел к Господу. Но знаете, что Бог делает с нами? Он показывает две вещи. Он показывает, насколько мы на самом деле без Бога слабы и, более того, безнадежны. Вы говорите про слабых и глупых людей, Геральт. Я скажу более. Бог призывает к себе людей безнадежных, потому что все мы безнадежны. Мы об этом читали, когда изучали с вами послание к римлянам. И Бог дает нам силу, Он укрепляет нас. Но чтобы укрепить нас, Он сначала должен спасти нас. Он должен избавить нас от того, что делает нас слабыми от нашего греха. От того самого греха, за который и умер Иисус Христос. Так что, Геральт, не надо стыдиться быть слабым. Вот быть безбожником – это действительно стыдно. А быть слабым, ну что ж, нормально. Бог укрепляет. Но есть еще одна вещь, и она главная. Мы с вами читаем Библию от начала до конца. Мы делаем это за 5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона «Маги». Так вот, почему мы читаем Библию? Ответ на этот вопрос непосредственно связан с тем, о чем вы пишете. Вы пишете: «Докажите, что Бог есть». Я говорил о том, что существуют аргументы и способы доказательства из аргументации. Так вот, тот факт, что мы читаем Священное Писание, тот факт, что Библия, что Бог через Библию, Бог через Свое Слово изменяет наши сердца, изменяет сердца слушателей. И, кстати говоря, я знаю вот за те два с небольшим года, что мы здесь в эфире, в этом цикле передач по страницам Библии, я лично знаю людей, которых Бог за это время коснулся, которых Бог за это время изменил. Это один из сильнейших аргументов в пользу того, что Бог таки действительно есть. Пророк Исаия в Ветхом Завете пишет, это Исаия, 55 глава, 10-11 стихи: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слово Божие — это Священное Писание. Так вот, Слово действует. Бог действует через Слово. Об этом же говорится уже в Новом Завете, в послании к евреям. Послушайте внимательно, Геральт. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Знаете, когда я начал внимательно читать Библию, были две вещи, которые меня поразили. Меня поразило то, что я прочел в Библии того, чего не знаю. Но еще более меня поразило то, что я прочел в Библии, и то, что уже знаю. Я себе, и об окружающих людях, но прежде всего о себе. Потому что вдруг оказалось, что в Библии написаны какие-то вещи, в которых я и себе-то боялся признаться, не то что окружающим. Откуда автор этой книги все это знает? И более того, откуда он знает, что мне с этим делать? Я подумал, раз он знает меня таким, какой я есть, значит, он знает, и что мне с этим делать. Значит, когда говорится здесь о покаянии, когда Святой Дух говорит о покаянии, это серьезно. И на основании того, что я увидел в этой книге к тому моменту, я доверился Богу и сделал следующий шаг. И знаете что, Геральт, в жизни были разные моменты, но я никогда об этом не пожалел, просто ни разу. Христос в своей Нагорной проповеди говорит, и написано это в Евангелии от Матфея, 5 глава: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет, то есть не закончится, из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Вот это очень-очень важные слова. «А доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Ветхий Завет исполнился в Новом. Ветхозаветные пророчества о Христе прежде всего. Да и не только о Христе, а о мироустройстве, например. Мы с вами будем читать книгу пророка Даниила, и мы будем видеть пророчество о мироустройстве. Исполнились в новозаветные времена. И сейчас, ожидая будущего, ожидая того, что еще грядет, например, восхищение церкви, пришествие Христа, мы с вами уповаем на Господа. Мы с вами понимаем, что Он уже доказал, что исполняет Свое Слово. А раз Он единожды это доказал, то будет и снова, потому что Бог неизменен. Тем более, что доказал он это далеко-далеко-далеко не единожды. Огромная часть Ветхого Завета. Это пророчества, которые уже исполнились в Новом Завете и которые исполняются сейчас. Вы спрашиваете, Геральт, докажите, что Бог есть. Читайте его слово. Ни одна книга в истории не произвела такое действие на людей. И у меня к вам, друзья, просьба, к нашим слушателям, зрителям. Давайте вместе Геральду поможем в комментариях под этой трансляцией или под записью, если вы будете слушать нас позже. Расскажите свое свидетельство, только кратко, буквально в 4-5 предложениях. Что было раньше, что Бог сделал через свое слово и что стало сейчас? Не надо писать огромных романов «Войну и мир» или даже «Преступление и наказание». Нам с вами все равно не написать. А 4-5 предложений вполне. Бог проявляется в жизни каждого из нас, если мы верим, принимаем, что были пунические войны, которых ни один из нас не испытывал, то существование Бога или действие Бога через Его Духа, через Его Слово испытывали многие. Читаем сегодня 11 главу 2 послания к Коринфянам. Пишите, в конце мы еще встретимся буквально на несколько минут, посмотрим, почитаем ваши комментарии. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешься в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты реален. И за то, что открываешься Ты через Свое Слово. Мы славим Тебя, Бог наш великий. Прибудь со всеми нами. Веди нас и направляй наш разум, направляй наше сердце в чтении, изучении, понимании и применении Твоего Слова. Да будет Тебе честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 526-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 11 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел обращается к тому меньшинству в Коринфской церкви, которое пыталось как-то уличить его, пыталось поймать его, пыталось сказать о том, что он неправильный апостол, он недостаточно авторитетен, что он пишет такие большие и порою суровые письма, но на самом деле при личной встрече он не производит впечатления. Я думаю, что уже в то время, уже в той церкви, в Коринфской церкви, были христиане, которые умели, во-первых, заниматься собственным пиаром, а во-вторых, могли впечатлить своей внешностью или какими-то еще качествами. Но интересно, что про этих христиан мы сегодня уже ничего не знаем. Про эту внешность мы сегодня ничего уже не знаем. А тексты апостола Павла мы продолжаем с вами читать. И очень важный принцип, 10 глава, 18 стих. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Ведь в сегодняшнюю эпоху, в сегодняшние времена самопиара, самораскрутки, я думаю, что эти вещи очень важно помнить. Достоин тот, кого удостоил Господь. Я могу сам про себя сказать все, что угодно, но это не меняет сути дела. Я помню, в свое время в семинарии у нас был ректор семинарии, и он был известным проповедником, и он повторял нам одно и то же. Нам даже казалось, что он слишком часто это повторяет, потом выяснилось, что правильно делал. Он говорит: если вы достигнете успеха в служении, то ни в коем случае не верьте тому, что написано про вас в вашем резюме. То есть вы начнете говорить, что я вот такой, потому что в резюме это было написано. И начнется самопохвала, начнется самопревознесение. Вместо того, чтобы превозносить Христа, проповедовать Его Слово, вы будете проповедовать самих себя, и это недопустимо. Ну и дальше 11 глава. Апостол Павел становится все более и более эмоционален. Он пользуется также иронией. Я думаю, что он отвечает на слова коринфян их же языком. То есть он фактически делает для них бумеранг. Он превращает их высказывание в нечто такое, что направляется на них самих. Он показывает, как это выглядит на самом деле. И вот 11 глава, 1 стих. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Иными словами, при всех тех разделениях, которые были в Коринфе, апостол Павел говорит, что у него есть одна миссия. «Я привел вас ко Христу, я сделал вас, или, скажем так, привел вас к тому, чтобы вы стали частью невесты Христовой, частью Церкви Христовой. Вот это моя задача. Не в том, чтобы показать, какой я классный, не в том, чтобы показать, какой я крутой, а чтобы привести к Иисусу Христу». Вот интересно, что сегодня, к сожалению, многие даже в христианском служении попадают именно в эту западню. Они пытаются показать собственную крутость вместо того, чтобы являть Христа. Третий стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Давайте начнем со змея, а потом перейдем к простоте. Порою людям кажется, что ну вот сатана или змей – это что-то такое ползучее, это что-то такое непривлекательное. Знаете, в чем штука? Если бы змей был абсолютно отвратительным, абсолютно мерзок, если бы вот это было так, Ева бы сразу увидела и сказала: вот этот отвратительный змей. Я думаю, что и змей, представший Еве тогда в Эдемском саду, выглядел, по крайней мере, привлекательно, чтобы не сказать красиво. Мы знаем из Священного Писания, что и сатана является как ангел света. Я вспоминаю одного проповедника, который стал рассказывать историю, что вот ему как-то во время служения открылся человек, который вот был весь в свете, и вокруг него был самый свет. И он говорит: я готов был пасть на колени пред этим человеком, потому что я понял, что это Христос. А потом я подумал: а с чего бы это Христос? Христос придет и увидит его вся земля, не только я, не только в этот момент, но и вся земля. А сатана тоже может маскироваться и тоже может являться как ангел света. Он говорит: не стал я падать на колени, я понял, что это не Христос является, а сатана прельщает. Десятая глава заканчивалась тем, что апостол Павел, ну, как бы вот так с иронией говорил по поводу вот этого светящегося, светящейся всей этой истории, да, что есть люди, которые привлекают к себе внимание, а я не буду этого делать, я буду хвалиться Господом. В 11 главе он говорит о том, что сатана хвалится. И здесь нужно действительно быть крайне внимательным человеком. Змей хитростью своею прельстил Еву. Змей не был отвратителен. Когда сегодня многие воспринимают сатану как, знаете, такого вот с рожками, с хвостиком и так далее, они не библейскую картинку видят. Они переносят на сатану образ из языческой мифологии. Вот это с рожками, это на самом деле греческий бог Пан, бог лесов, если хотите, такой вариант лешего, да, славянского лешего. Это не сатана. Сатана внешне может быть весьма привлекательным, но внутренне он отвратителен. Итак, Павел пишет: «Боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И И вот тут вторая важная мысль, которая потом развивается на протяжении всей этой главы. Евангелие само по себе примечательно своей простотой. Я сейчас думаю о лучших проповедниках, ну или, по крайней мере, о тех проповедниках, которые на меня оказали влияние в жизни, и о христианских писателях, которые тоже на меня оказали влияние. И вот что я понимаю. Эти люди примечательны своей простотой. Вот я читал или слушал, и меня поражало, насколько легко, как кажется, они могут объяснять сложные понятия простым языком. Насколько легко они могут доносить то, что иначе казалось бы непонятным. А насколько легко они могут... Вот ты думал, что я никогда это не пойму, а потом вдруг понял. Таково и Евангелие. Это простое Евангелие. Но люди, которые кичатся собой, зачастую уходят от этой простоты в Евангелии. И вот 4 стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Знаете, я вспоминаю случай, один проповедник, молодой парень, был очень хорошим проповедником, потом решил поехать учиться в семинарию, но к этому обучению он не был готов. Ни физически, как выяснилось, ни духовно. Он вернулся после нескольких лет в семинарии. Я никогда не забуду его первую проповедь по возвращении из семинарии. У меня есть определенный опыт проповедника и преподавателя. Так вот, я сижу, слушаю первую проповедь этого молодого человека. На 10-й минуте я понимаю, что ничего не понимаю. Ну, то есть я просто потерялся в этих аллюзиях, в этих цитатах, в этом нагромождении разных учений и так далее. Я понял, что ничего не понимаю. Но дальше больше. На 15-й минуте я понял, что и сам проповедник ничего не понимает. Я понял, что и сам проповедник запутался во всем том, что говорит. И вот проповедь продолжалась минут 40. Было видно и слышно, что с проповедника 7 потов за это время сошло. После этого он ко мне подходит и говорит: «Ух, ну как?» Я говорю: «Знаешь, сам запутался и других запутал». Он говорит: «Да, я вот молился только одной молитвой. Господи, выведи меня из этих дебри, выведи меня из темного леса». Кстати, слава Богу, он ответил на эту молитву, не только применительно к этой конкретной проповеди, но в этой проповеди, кстати, уже не вывел. Он ответил по-другому. Люди просто забыли эту проповедь. Но ответил он по-другому. Человек этот после некоторого времени скитания в таком лесу опять вернулся к простоте Евангелия. Понимаете, Евангелие и глубоко, и просто. Вот есть и то, и другое. И это надо учитывать. А дальше апостол Павел говорит о себе. Он продолжает вот эту линию иронии. Мы понимаем, что это ирония, потому что мы читали другие тексты апостола Павла. А тут он разговаривает с этими людьми их словами. 5 стих. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Очевидно, было вот это разделение на высших апостолов и Павла. Разделение, которое не он придумал. А разделение, которое придумали его противники, его оппоненты в Коринфе. 6 стих. «Я думаю, что, кстати, вот то, что здесь говорится, это о мысли тех оппонентов. Хотя я и невежда в слове». Представляете себе, они называли Павла невеждой в слове. То есть он не знает слова. Кем надо было быть, чтобы Павла в этом упрекать? Я вам скажу, если вы будете заниматься служением, а я надеюсь, что многие из вас будут заниматься служением на своем месте, в том служении, на которое Бог вас поставит, так вот, вы получите упреки от людей, которые никакого права на эти упреки не имеют. Это нормально, это естественно. Так было во времена апостола Павла, Слушайте, если у него так было, так у нас с вами тем более будет. Так вот, шестой стих. «Хотя и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». То есть, ребята, вы сами понимаете, какие мы. Мы были рядом с вами. И дальше Павел обращается к своей жизни. Он говорит о подтверждении своего апостольства его жизнью. Помните, 10 глава – это было обоснование апостольства. 11 глава – подтверждение апостольства. Дальше в 12 главе перед нами будет откровение его апостольства. Но пока подтверждение. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие?» Иными словами, ну вот я ведь с вас ничего не брал. Я не брал с вас даже на свое содержание. Ну вот что, я в этом не прав, что ли, или как? Знаете, вот тут начинаются моменты, в которых мне сложно понять апостола Павла. Но здесь, вначале, я еще сколько-то могу понять. Хотя всякий раз, когда я приезжаю куда-то на конференцию, на какую-то встречу, особенно на ту, где я выступаю, всякий раз я встречаю гостеприимство. Где-то больше, где-то меньше. Но я его встречаю, я вижу, что люди обо мне заботятся. Апостол Павел же говорит, что за это время, время его служения в Коринфской церкви, а тут было полтора года, он не брал материальной помощи от Коринфской церкви. Кстати, подтверждение этому и в книге «Деяния апостолов», 18 глава, он занимался деланием палаток для римской армии. Читаем дальше. «Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Иными словами, апостол Павел говорит: «Я никогда не был вам обузой».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, интересная вещь. Я это уже упоминал, повторю еще раз, потому что мы подойдем потом к 12 главе, и там это сказано напрямую. Потом мы дойдем, Бог даст, до послания к Галатам, и там это сказано еще ярче. Скорее всего, у апостола Павла действительно был какой-то физический недостаток. Именно поэтому он так часто обращается к этой теме и говорит: «Ребят, вот я вам не был обузой. Вот что вы сейчас выступаете?» Интересно, как в этом проявляется его тактика ответа на оппозицию. Оппозиция, вот люди, которые ему противостоят, как бы мельком, намеками говорят неправду. То есть они намекают на реальные обстоятельства, но все это оказывается неправдой. Апостол Павел берет и разоблачает все эти намеки. Говорит: «Так, вы хотите намекать? Давайте мы побеседуем абсолютно честно, абсолютно открыто». 10 стих. «По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи». Иными словами, Ахая знает. Люди в Ахае, несмотря на эту вот вашу оппозицию, они знают, что я ничего не брал от этой церкви. Дальше. «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, что как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Иногда этот стих воспринимают как, знаете, такую ловушку для всего, что может показаться грехом. То есть... не давайте повода ищущим повода. Что это значит? Ну вот, не делайте ничего такого, что кто-то может воспринять как грех. Не делайте ничего такого, что кому-то из христиан может не понравиться. Слушайте, Иисус делал вещи, которые другим не нравились. Иисус делал вещи, по поводу которых вроде бы благочестивые иудеи говорили, ну ты чего, как ты с этими грешниками ешь вообще, в принципе, что ты делаешь? Иисуса это не останавливало. Апостол Павел говорит о другом. Он говорит, я честен перед Богом. И я не буду идти на компромисс, потому что я вижу, что за мной наблюдают. Интересно, однако, что все равно нашлись люди, которым что-то не понравилось. Апостол Павел остается верным Евангелию, он идет и проповедует, но при этом он говорит, да, зная состояние вашей церкви, я решил не брать от вас материального содержания. Вот он видел конкретную ситуацию. Это не то, что такая ловушка на все, что может казаться грехом. Нет, это конкретная ситуация. Хочу привести пример, чтобы показать, о чем идет речь. Представьте себе, что вы общаетесь с человеком, который совершенно уверен, что христиане стараются со всех стрясти деньги. Да, есть такие люди, которым вот кажется, что христиане просто вот наживаются, особенно служители, они уж точно наживаются, пасторы, пастыри, они уж точно наживаются на всех остальных. И вот вы общаетесь с таким человеком. И даже если у вас действительно сложная материальная ситуация, и даже если вам действительно нужна помощь, вам действительно нужна поддержка, скорее всего, к этому человеку за поддержкой вы не обратитесь. Потому что вы понимаете, что здесь слабый момент в его жизни. И вот это может стать для него камнем преткновения. Вот об этом говорит здесь апостол Павел. Дальше выясняется, что были еще и лжеапостолы. Люди, которые провозглашали себя крутыми, но при этом жили за счет других. Они использовали других христиан для своих целей. 13 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Мы уже с вами об этом говорили. Сатана не становится ангелом света, он принимает вид ангела света. Но перепутать очень несложно. Если человек просто называет себя верующим, если человек правильно говорит, если человек даже правильно молится, но вы смотрите на его жизнь, вы смотрите, что с ним происходит, и вы не видите действия Святого Духа, то будьте осторожны. Ко мне как-то подошел один человек, он был очень раздражен. Человек этот был реально больной. Болел он болезнью, которая называется алкоголизм. Вместе с женой он ходил в церковь, ходил к тому времени, наверное, уже год, а может быть еще больше, чем год. Евангелие он понимал. Он мог четко озвучить Евангелие. Он также любил детей, любил общаться с подростками. По образованию человек этот был физиком. И вот он ко мне подходит и говорит о том, что как это так, почему пастор не разрешает ему устроить для детей христианский лагерь, для неверующих детей. Я говорю, подождите, вы реально хотите устроить им христианский лагерь? Ну да, говорит, я буду им рассказывать о Христе. Я говорю, ну вы же сами пока не верите, вы же сами сказали, что вот вы все понимаете, но до конца не верите. Он говорит, ну да, но я же знаю, что рассказать. Я говорю, понимаете, ваш пастор абсолютно прав, что не разрешает вам проводить этот лагерь. По многим причинам. Хотя бы потому, что мы открываем таким образом простор для действия сатаны. «В чем?» — говорит он. «Да в том, — ответил я ему, — что вы будете выдавать себя за христианина, говорить правильные христианские вещи, но в вашем сердце Христос не живет сейчас». Он говорит, не, не живет. Я говорю, все. К сожалению, вопрос по лагерю на этом закрыт. Но остается другой вопрос. Вопрос ваших отношений с Богом. Вот тех отношений, в которых Бог и вашу жизнь может изменить, в которых вы признаетесь, что нуждаетесь и в перемене жизни прежде всего, а не только в неком таком признании правильных фактов. 15 стих. «А потому невеликое дело, если и служители его, то есть служители сатаны, принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Кстати, верующий человек, человек, в котором Дух Святой живет, зачастую умеет очень правильно определить, очень правильно увидеть действия не того Духа. Он почувствует, он скажет, на словах все правильно, но только Дух не тот. Дальше мы просто прочитаем текст, потому что тут вещи, которые я перестаю понимать. Ну, то есть я знаю наше сегодняшнее служение, я понимаю, что во многих странах христиане страдают. Но ну, я сам не проходил через страдания, которые хоть сколько-то приближались бы к страданиям, описанным здесь. И если вы сейчас думаете, что вы страдаете, страдаете за Христа, прочтите вот это, послушайте это. Знакомо вам вот это? Или все-таки апостолу Павлу действительно есть чем хвалиться? Так вот, 16 стих и дальше. Довольно большой фрагмент мы сейчас с вами прочитаем. Еще скажу. Не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Ребята, хотите хвалиться? Сейчас я вот тут похвалюсь. Вы тут любите этим заниматься. Я сейчас вот на вашем языке похвалюсь. Поговорю. 17 стих. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. То есть он принимал на себя иудейское наказание. Иудеи давали 39 ударов, потому что 40 было максимальное число, и 40 ударов не давали, а вдруг случайно мы перейдем этот максимум. Они пытались вот так решить эту проблему, чисто формально. 25 стих. 3 раза меня били палками. Это римский способ наказания. То есть он говорит о наказаниях от иудеев и от римлян. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот это вот то, через что проходил апостол Павел. Друзья, а знакомо вам это или нет? Если знакомо, то насколько? Дальше, 28 стих. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Интересно, вот как раз он хвалится тем, в чем его упрекают. Ему говорят, ты немощный, ты неказистый. Он говорит, ребята, вот вам бы так пострадать. 31 стих. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. И дальше эпизод, про который мы с вами уже читали в «Деяниях апостолов». В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Мне по-всякому приходилось путешествовать, но никогда не так. Не в корзине, по стене. Знаете что? Апостол Павел стал говорить об этом только тогда, когда это было важно. В разговоре с теми, кто противостоял ему. Апостол Павел говорит: «Хотите, похвалюсь по плоти». И вот, слыша это, его аудитория, его слушатели понимали: вот он, Божий служитель. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас есть несколько минут еще. Давайте почитаем ваши комментарии. Ну, во-первых, я не буду сейчас говорить, почему. Кто знает, тот поймет. Игорь Феденков, спасибо вам большое. Вот за то, что вы писали здесь в диалоге. Вот реально спасибо. Потому что зачастую вот эти проблемы, непонимание между конфессиями усугубляется как раз тем, что мы очень мало друг о друге знаем. Мы начинаем просто огульно отрицать христианство друг друга. И виновны в этом, как мне кажется, самые разные стороны. Но мы с вами встречаемся вокруг личности Иисуса Христа. Эта встреча чрезвычайно важна. И еще один комментарий, который я хотел бы почитать сегодня. Комментариев было гораздо больше. Завтра мы начнем с того, что не успели прочитать. Но хочу прочитать письмо от моего тезки, от Олега. Олег пишет: «У меня тоже очень много сомнений. Мне кажется, не придумал ли я себе трогательную иллюзию в последнее время. Я, — пишет Олег, — признается Олег, — я не люблю Евангелие. Но есть одна книга, дневник православного богослова отца Александра Шмемана. Он очень много горького пишет о христианстве, но при этом он остается верующим и глупым. Его уж точно не назовешь. Мне кажется, это очень важное свидетельство. Про отца Шмемана мы сейчас говорить не будем, хотя, конечно, это один из выдающихся богословов русского православного зарубежья, ну и не только зарубежья. Понятно, что его влияние гораздо больше, гораздо шире. Есть одна вещь, которая, ну, я на самом деле очень рад и очень благодарен вам, что вы в этом признались. Вы пишете: «Я читаю Шмемана», он много горького пишет про христианство и так далее. Ну и понятно, Шмеман жил в горькие дни, он много горького пережил, он горького много видел. Но, среди прочего, вы говорите: «Я не люблю Евангелие». И знаете что, Олег, может быть, потому что я ваш тезка, может быть, по этой причине, может быть, потому что мы с вами люди. Знаете, я вас понимаю. В моей жизни были моменты, когда какие-то вещи из Евангелия мне были абсолютно неприятны. Я поймал себя на этом. Это было много лет назад. Это было в моей христианской молодости. Я поймал себя на том, что вот мне это не нравится. И задумался: почему? Я кто для того, чтобы судить Евангелие? Я кто для того, чтобы выносить такое суждение? Один богослов, который долго придерживался либеральных воззрений, в конце своей жизни сказал так. Он написал: «Я всю свою жизнь пытался изменить Евангелие, чтобы Евангелие стало более понятно и более удобно для современного мира. Но к концу жизни я понял следующее. Это наш современный, сумасшедший, бешеный мир нуждается в изменении. Не Евангелие надо приспосабливать, но мир нуждается в изменении таком, которое может совершить только Христос». И вот это понимание стало для меня определяющим. Так вот, я, когда увидел, что мне не нравится Евангелие, я задумался вот о чем и спросил Бога: «Боже, а что в моей жизни должно измениться?» Не в христианстве вообще, в принципе, в целом, а в моей жизни. Друзья, завтра у нас, я сказал, завтра прочитаем, нет, в четверг прочитаем, потому что завтра у нас перерыв, будет День России, трансляции не будет. Материал в соцсетях будет, поэтому подписывайтесь на страницу, будет кое-что интересное, как обычно в праздники. А мы с вами, Бог даст, встретимся уже в четверг. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.